Сделано для сайта myaudiolab.ru. Глава 4. Через горы и под горами. Горам вело множество троп, а через горы множество перевалов. Но тропы в основном были дикие, неверные, и заводили они или в тупик, или вообще никуда. А перевалы того хуже. На них кишела тьма злобной нечисти, и творились ужасные вещи. Впрочем, путники не плутали. Спасибо Элронду за совет и Гэндальфу за его памятливость. Они поднимались по верной тропе к верному перевалу. День за днем, выбравшись из долины и оставив позади последнюю приветную обитель, они поднимались в гору. Дорога вела вверх и вверх и вверх. Это был нелегкий путь, опасный путь, извилистая трава, тропа неторная и долгая. И вот однажды, оглянувшись, они увидели землю, которую покинули, увидели всю, от края до края. И далеко-далеко на западе, там, где мир терялся в голубоватой дымке, там, Бильбо знал, где-то там лежала милое сердцу Хоббитания. Где-то там ждала своего хозяина уютная норка. Он поежился. Было жутко холодно, завывал ветер. Порой со склонов срывались валуны, вытопленного из снега полдневным солнцем. Огромные камни то проносились со свистом между путниками, то пролетали над самыми их головами. И тогда все испуганно вздрагивали. Ночи тоже не приносили покоя. Петь и даже громко разговаривать никто не отваживался. Горное эхо разносилось на многие мили окрест, и чудилось, что царящей вокруг тишине не по нраву чужеродные звуки, ведь привыкла она разве что к журчанию воды, да к вою ветра и грохоту камнепадов. «А внизу еще лето», — подумалось Бильбо. «Сенокос, праздники. Прежде чем мы перевалим через горы, там у нас уже поспеют ягоды». Мысли гномов были ничуть не веселее. Все приуныли, хотя, когда прощались с Элрондом, были радостны. Частенько поминали они свои планы, казавшиеся теперь несбыточными, сходу перебраться через мглистые горы и двинуться прямиком к одинокой горе. Гномы рассчитывали достичь цели путешествия к первой осенней луне. «Может, это будет как раз день Дарина», — говорили они. А Гэндальф, слушая их, качал головой, но помалкивал. Он-то знал, сколько опасностей ждет их на пути, сколько всяких злобных тварей появилось в глухоманье с тех пор, как драконы изгнали оттуда людей, а гоблины сумели проникнуть в пещеры Мории. Мудрым магам и добрым друзьям вроде Элронда хорошо известно, что глухоманье очень даже просто может расстроить самый удачный план, а мага мудрее Гэндальфа и друга надежнее Элронда надо еще поискать. Гэндальф знал, что может случиться всякое, и догадывался, что мглистые горы с их высоченными пиками и глубокими ущельями, давно забывшими о королях былого, так просто путников не пропустят. Его опасения оправдались. Началась буря, да какая там буря, самый что ни на есть настоящий ураган, когда два могучих ветра сталкиваются на равнине или в речной долине, и то бросает в дрожь. Попробуйте же представить, что творится в горах, когда сходятся в битве стремительные вихри с запада и с востока. Грохочет гром, молнии вонзаются в скалы, сотрясая их до основания. Огромные камни взлетают в воздух, катятся по склонам, разбиваются вдребезги, а ночную тьму вспарывают ослепительные вспышки, во след которым раздается чудовищный грохот. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог, что такое бывает. Буря застигла путников в узком ущелье высоко в горах. С одной стороны была почти отвесная каменная стена, с другой — затянутая туманом и наверняка бездонная пропасть. Выбирать не приходилось, поэтому заночевали в этом ущелье, укрывшись под выступом скалы. Хоббит закутался в одеяло, но все равно дрожал с головы до ног от холода и от страха. При вспышках молнии он видел каменных великанов, которые, откровенно радуясь непогоде, затеяли игру, швыряли друг в друга громадные валуны, ловили их и бросали вниз, но невидимые в темноте деревья, где они разбивались вдребезги. Буря разгулялась не на шутку, ветер задул резкими порывами, хлынул дождь, забарабанил по скале град. Вскоре все вымокли до нитки, пони опустили головы, поджали хвосты и только испуганно ржали, а великаны громко вопили и гоготали. Казалось, они потешаются над промокшими и продрогшими путниками. «Худо дело», — мрачно промолвил Торин. «Нас или сдует, или затопит, если раньше не испепелит молнией. А не то еще великаны заметят и решат, что мы вполне сойдем за мячики. Коли знаешь местечко получше, отведи нас туда», — раздраженно бросил Гэндальф. «А коли нет, так нечего ворчать». Перепалка завершилась тем, что Фили и Кили, как самые молодые, лет на 50 моложе прочих гномов, и самые зоркие, отправились искать укрытие понадежней. Им было не привыкать к подобным поручениям. Вы, конечно же, понимаете, что посылать на разведку Бильбо не имело ни малейшего смысла. «Кто ищет, тот всегда найдет», — приблизительно так высказался Торин, напутствуя молодых гномов. «Но учтите», — прибавил он, — «находишь обычно не то, что искал». И, как в скором времени выяснилось, напутствие Торина оказалось пророческим. Сделано для сайта myaudi.live.ru. Разведчики вернулись быстро, приползли, цепляясь за камни, чтобы не сдуло в пропасть. «Мы нашли пещеру», — выпалили они в один голос. «Совсем рядом, там сухо и просторно, мы все поместимся, даже пони». «Вы хорошо ее осмотрели?» — спросил Мах, отлично знавший, что горные пещеры редко бывают бесхозными. «А как же!» — откликнулись Фили и Кили. «Она не слишком большая и не слишком глубокая, но места в ней хватит всем». «Честно говоря, разведчики вряд ли успели обследовать пещеру как следует. Уж больно недолго они отсутствовали». Но путники настолько продрогли, что им было не до осторожности. А между тем, когда имеешь дело с пещерой, самое главное — выяснить, насколько она глубока, куда ведет и не живет ли там кто. Все кое-как поднялись и потащились по тропе, волоча за собой упирающихся пони. Натужно ревел ветер, свирепо грохотал гром. По счастью, идти было недалеко, до скалы, возвышавшейся чуть в стороне от тропинки. Обойдя ее, путники увидели темное отверстие, широкое, ровно настолько, чтобы в него могли протиснуться пони без седел и без поклажи. Все забрались внутрь. Это было просто великолепно. Наконец-то укрыться от ливня с градом и от великанов с их каменюками. Один лишь Гэндальф не утратил благоразумия. Он засветил свой посох, как в тот далекий день в норе Бильбо, и заставил компанию тщательно осмотреть пещеру. Она была не то чтобы маленькой, вполне подходящего размера, В ней имелось несколько уютных закутков, а главное, под ногами сухо и с потолка за шиворот не капает. Мокрые, продрогшие пони радовались перемене ничуть не меньше своих хозяев. Их отвели подальше от входа и оставили в укромном уголке. Глоин с Оином собрались развести костер, чтобы согреться и высушить одежду, но Мах запретил. Поэтому путники попросту переоделись в сухое, а мокрое разложили на полу пещеры, затем расстелили одеяло, вынули трубки и закурили. Гэндальф развлекался, окрашивал кольца дыма в разные цвета и заставлял танцевать под сводом. А ненастье забыли. Завязался разговор. Обсуждали, что каждый сделает с причитающейся ему долей сокровищ, на что ее пустит. То, что сокровище будет добыто, казалось само собой разумеющимся. Мало-помалу начали засыпать. И никто из компаний не догадывался, что больше не будет у них ни пони, ни дорожных котомок, ни мешков с инструментами, слово «ничего из того», что было у них до сих пор. Хорошо еще, что в эту ночь с ними был маленький Бильбо. Хоббит долго не мог заснуть, а когда все же задремал, ему привиделся ужасный сон, будто трещина в стене в дальнем конце пещеры стала вдруг расширяться, становясь все больше и больше, и будто он настолько испугался, что не посмел даже пискнуть, лежал досмотрел. Затем пол пещеры словно накренился, и Бильбо заскользил, падая невесть куда. Хоббит вздрогнул и понял, что это не сон. В дальнем конце пещеры и вправду разверзлась дыра, в которой на глазах Бильбо исчез хвост последнего пони. Он завопил так громко, как может вопить только хоббит, а такого крика, ручаюсь вам, слышать не доводилось. И тут из дыры полезли гоблины. Огромные, дюжие, отвратительные гоблины. Их было, по меньшей мере, шестеро на каждого гнома, а двое накинулись на Бильбо. Прежде чем кто-либо успел шевельнуться, гоблины схватили пленников и потащили в дыру. Враги застали врасплох всех, всех, кроме Гэндальфа. Мах пробудил от вопля Бильбо, и мгновенно все понял. И едва гоблины бросились к нему, пещеру озарила ослепительно яркая вспышка, словно сверкнула молния, запахло порохом, и несколько гоблинов пало замертво. Трещина с грохотом сомкнулась. Бильбо с гномами очутились за стеной. «А где же Гэндальф?» — спросите вы. Этого не знали ни пленники, ни налетчики, которые, впрочем, не имели ни малейшего желания разыскивать чародея. Они, не мешкая, двинулись по вырубленному в скале проходу, в котором было так темно, что глаз хоть выколи. В такой тьме могут жить одни лишь горные гоблины. Подземные коридоры сходились и расходились, пересекались под всевозможными углами во всех направлениях. Но гоблины знали свой путь. Как вы дорогу до почты? Все ниже и ниже, все глубже и глубже. Становилось нестерпимо жарко. Грубые гоблины немилосердно щипались, фыркали и мерзко гоготали. Хоббиту было страшно. Страшнее даже, чем тогда, когда его схватил за шиворот тролль. Он вновь пожалел о своей опрометчивости. Оказаться бы сейчас в уютной норке на круче. Впереди замерцал алый огонь. Гоблины загорланили песню, отбивая такт своими плоскими лапками и встряхивая пленников. Хрум-хруп, гоблин груб, грабь-гроб, дроби-дробь. Вниз-вниз заждались там вас, милый друг. Кряк-бряк, да как шмяк. Ключ-замок, дверь-порог, плеть-клеть, гляди впредь, дам в глаз, мил друг. Вам и впредь будет плеть, набегу, обожгу. У меня, чтоб не гугу, вас тут ждут труд да труд. Чтобы гоблин жил, чтобы гоблин не тужил. вниз во мрак, вот так, в самый раз, мил друг!» Звучало это поистине ужасающе, особенно хрум-хруп и кряк-бряк. Это вторило гнусному смеху гоблинов. Потом эти лиходеи вытащили кнуты, хлысть, свисть, и велели пленникам бежать бегом, и гномы не раз и не два отведали по дороге гоблинского кнута. Наконец достигли громадной пещеры, посредине которой пылал костер. На стенах чадили факелы, в углу стояли пони. Поодаль валялись мешки и котомки, разграбленные, вывернутые, что называется, наизнанку. По правде сказать, своих пони и того крепкого белого конька, которого Элронд подарил Гэндальфу, пленники, как это ни жаль, видели в последний раз. Ведь гоблины всегда голодные и охотно едят лошадей, пони, ослов, и не только их. Гоблинов в пещере было полным-полно. Завидев гномов, позади которых ковылял несчастный Бильбо, они загоготали, затопали и захлопали, а гоблины-надсмотрщики завыли и защелкали кнутами. Пленников согнали в кучу, надели на них ручные кандалы, потом обмотали всех одной веревкой и поволокли в самый темный угол пещеры. Там восседал на большом плоском камне омерзительный гоблин с огромной головой. Вокруг него стояли другие, вооруженные топорами или кривыми мечами, излюбленным оружием гоблинов. Да, ныне гоблины уже не те, что прежде. Они стали злы и жестоки, их сердца зачерствели. А когда-то они были искусными мастерами, и никто не мог сравниться с ними в умении рыть подземные ходы. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, кирки, гонги, а также пыточные инструменты они великолепно ковали сами или заставляли ковать своих рабов, которые быстро умирали под землей от нехватки воздуха и от жажды. Может быть, именно гоблины изобрели машины, поколебавшие устои мира, в особенности машины для убийства. В конце концов, им всегда нравились колеса, двигатели и взрывы. Грязнули и неряхи, они всячески отлынивали от работы, заставляя трудиться на себя своих пленников. Гномов гоблины ненавидели, не то чтобы так уж сильно, скажем прямо, не сильнее, нежели всех остальных. Среди гномов попадались и такие, кто сумел заключить с гоблинами союз. Но вот род Торина они поклялись истребить еще давно, во времена войны, о которой уже упоминалось. Вдобавок гоблинам было все равно, кого хватать, лишь бы жертвы не сопротивлялись. «Кто эти жалкие твари?» — осведомился верховный гоблин. «Гномы и этот!» — один из надсмотрщиков дернул за веревку, и Бильбо рухнул на колени. «Прятались у парадного входа, там мы их и взяли». «Интересно», — верховный гоблин повернулся к Торину. «Что все это значит? Небось, вынюхивали, явились, а? Подслушивали да подглядывали? Тати гнусные! Хотели нас ограбить! Уж я знаю вас, убийцы, приятели эльфов! Чего молчишь?» «Меня зовут Торин», — сурово произнес дубовый щит. «Все свои домыслы можешь оставить при себе. Мы просто укрылись от бури в пещере и вовсе не собирались подглядывать за гоблинами. Нам это ни к чему, у нас другие дела. Рассказывай!» Верховный гоблин презрительно хмыкнул, как вы вообще оказались в горах и куда идете. Ну-ка отвечай, всю правду, не увиливай, хотя это тебе вряд ли поможет, Торин Дубовый Щит. Я и так уже слишком много знаю о твоем жалком племени, но утоли мое любопытство. А коли обманешь, пеняй на себя. Мы идем навестить наших родичей, наших племянников, братьев и сестер и всех остальных. Они живут на восточных склонах сих гостеприимных гор, — сказал Торин, чуть помедлив. Ведь ясно было, что правду нельзя говорить ни в коем случае. «Врет он! О, всеужаснейший!» — вмешался надсмотрщик. «Мы вежливо пригласили их спуститься с нами, и тут в пещере сверкнула молния, и наши товарищи попадали замертво. А еще он не объяснил, откуда у него вот это». И гоблин показал своему главарю меч из логова троллей. Верховный гоблин взвыл от ярости, а все прочие заскрежетали зубами, застучали в щиты и затопали ногами. Они сразу узнали клинок, сразивший сотни гоблинов в те времена, когда кудесники-эльфы из Гондолина осаждали вражеские крепости. Эльфы именовали меч аркристом, то есть гоблиносеком, а гоблины называли его просто кусачом. Они ненавидели лютой ненавистью и сам меч, и всех, кто им владел. «Убийцы и дружки эльфов!» — завопил верховный гоблин. «Бей их, кусай, рви! Брось их в темницы к змеям, и да не увидят они вовек света!» Он так разъярился, что спрыгнул со своего трона и ринулся на Торина, широко разинув пасть. Вдруг в пещере погасли все факелы. Громадный костер потух. На его месте возник столб голубого светящегося дыма, поднимавшегося к потолку и рассыпавшего вокруг белые искры. Вопли, визг, лепет, вой, рык, всхлипы и проклятия, которыми огласилась пещера, не поддаются никакому описанию. Даже если поджаривать живьем на медленном огне сотню-другую диких кошек или волков, и то получится не так громко. Искры прожигали гоблинов насквозь, густой дым не позволял им что-либо разглядеть. Скоро все попадали друг на дружку и, точно обезумев, принялись кататься по полу, пинаться и кусаться. И тут лезвие аркриста в лапах стражника налилось светом. На глазах Бильбо из мрака возник еще один меч, и мерцающее лезвие пронзило верховного гоблина, застывшего в изумлении возле трона. Главарь рухнул, как подкошенный, а его охранники, спасаясь от клинка, с воплями скрылись во мраке. Меч потускнел. «Идите за мной!» — велел суровый голос. И Бильбо, прежде чем понял, что, собственно, происходит, уже мчался, как угорелый, за гномами по подземному коридору, и крики гоблинов постепенно затихали в отдалении. «Скорее, скорее!» — подгонял голос. «Вот-вот зажгут факелы! Я сейчас!» Дори, бежавший впереди Бильбо, остановился, подождал хоббита, заставил его забраться к себе на закорки и кинулся следом за остальными. Кандалы позвякивали, гномы часто спотыкались и падали, ведь руки у них были скованы, и хвататься за стены, чтобы сохранить равновесие, было нечем. Остановились не скоро, лишь когда очутились в самом сердце горы. Гэндальф засветил свой посох, разумеется, это был Гэндальф, как всегда подоспевший на выручку вовремя. Впрочем, выяснять, откуда он взялся, было некогда. Меч в руке мага мерцал холодным голубоватым светом. Гоблины были где-то поблизости. Тем же самым клинком, которым сразил верховного гоблина, владыку подземелья, Гэндальф рассек оковы на руках гномов. Этот меч, как вы помните, звался Гламдринг, то есть вражемолот. Гоблины называли его Била и ненавидели даже сильнее кусача, если такое возможно. Гэндальф с поклоном протянул Торину оркрист. Воспользовавшись суматохой, маг вырвал клинок у одного из охваченных паникой гоблинов. Вообще, Гэндальф позаботился о многом, и не его вина, что гномам и хоббиту пришлось пережить несколько неприятных минут. «Все тут?» — спросил маг. «Поглядим». Торин раз, так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. «Где Фили и Кили?» «А, вот они, 12, 13 и господин Торбинс, 14. Торбинс, 14. «Великолепно!» Могло быть или гораздо хуже, или гораздо лучше. Пони сгинули. Еда тоже. Мы не знаем, где находимся и в какую сторону идти, а за спиной у нас орда разъяренных гоблинов. Ладно, пошли. Они двинулись наугад. Довольно скоро послышался топот множества ног. Гоблины оправились от изумления и пустились в погоню. Путники ускорили шаг, и бедный Бильбо сразу же отстал. Его снова посадили на закорки и понесли, передавая по очереди друг другу. Но гоблины настигали гномов, они лучше знали дорогу, потому что сами рыли эти пещеры и были вдобавок просто вне себя от ярости. Злобные крики доносились отовсюду. Топот ног слышался совсем уже близко. На стенах замерцали отблески от горящих факелов. Гномы смертельно устали, но продолжали бежать. «И зачем только я пошел с вами?» — простонал господин Бэггинс, подскакивая на спине у Бамбура. «И зачем только я тащу на себе этого треклятого хоббита?» — в тон ему отозвался Бамбур. Толстяка шатало, он был весь мокрый от пота. Гэндальф и Торин, пропустив остальных вперед, обнажили клинки. По очереди крикнул Мах: «Давай, Торин!» Гоблины с громкими криками вывались из-за угла и напоролись на Аркрист с Гламдрингом. Клинки холодно мерцали. Первые из преследователей выронили факелы и упали мертвыми. Прочие попятились, но сзади на них наседали. Все смешались. Под вопли «Кусач! Била!» гоблины развернулись и, топча друг друга, бросились вспять. Совсем не скоро отважились они вернуться. К тому времени гномы успели уйти далеко. Тогда гоблины потушили факелы и отправились на разведку самых своих быстрых и зорких товарищей. Те натянули мягкие башмаки и двинулись по коридорам бесшумнее летучих мышей. И ни Бильбо, ни гномы, ни даже Гэндальф ничего не заподозрили, ничего не услышали и не увидели. А гоблины, кравшиеся во мраке, заметили своих обидчиков издалека, ибо маг зажег на конце посоха огонек, чтобы освещать дорогу. И вот тогда-то Дори, который как раз опять тащил на закорках хоббита, вскрикнул и упал в полумраке, его схватили за ногу. Бильбо скатился на пол, ударился головой о камень и перестал что-либо чувствовать.